23 марта учреждена была комиссия для рассмотрения государственных соляных и винных сборов. В инструкции комиссии говорилось, полагая за главное всему делу правило, что винным и соляным сборам неотменно быть должно, изыскивать вообще такие средства, чтобы онные сборы казне соблюдены и умножены, а притом бы и народу не в тягость были. Относительно банков Сенат получил два указа императрицы. Первое. При учреждении государственных банков определено, что и партикулярные люди могут свои деньги приносить в них для отдачи в рост, и потому от многих, в том числе от воспитательного дома, несколько и получено. Ее императорское величество, желая у партикулярных людей отнять всякое сомнение и утвердить банковый кредит, повелевает такие приносимые деньги раздавать особо, не мешая с казенным капиталом. И получаемые с них проценты, равно как и самые капиталы, не только никуда не присылаемым указом в расход не употреблять, но и в казне отнюдь не держать, а раздавать также в рост, присовокупляя проценты капиталу, или возвращать вкладчикам по их желанию воспитательному дому и прежде истечения сроков возвращать, без всякой остановки по востребованию, все же сие так твердо содержать, что хотя иногда нечаянно, и за подписанием ее императорского величества прислан был бы указ в противность онного не исполнять, а представлять ее императорскому величеству. Второе. Так как многие купцы явились неисправны в платеже своих долгов по коммерческому банку, а некоторые и ненадежны, то ее императорское величество 4 марта 1764 года повелело онному банку быть ведомстве всей коммерц-коллегии. И хотя к первоположенному капиталу 500 тысяч и числится ныне всей суммы и с капиталом 802 700 200 рублей, из которых не прошли еще некоторые сроки, но просроченных уже явилось более 382 рублей. Из таких обстоятельств банка сего, ее императорское величество предусматривает потерю немалого капитала. Для сих причин и надзирания всей коллегии ее императорское величество почитает незадовольное еще средство к поправлению сего дела, потому что при многих голосах наблюдение канцелярского порядка, употребляемых ко взысканию казенных долгов в средствах, может произвести излишнюю потерю времени, а паче всего действия по точности указов не дозволяет иметь никакого снисхождения в таковых случаях, где иногда можно по рассмотрению, чиня надежные отсрочки, и казну удовольствовать, и купца не разорить. Чего ради ее императорское величество повелевает купеческому банку быть в ведомстве камергера графа Николая Головина, чтобы он и просроченные деньги и с интересами их собрал вместе с президентом коммерц-коллегии Еврейновым и принимали такие меры, чтоб купцам надежным разорение не учинить, ни казна б не потерпела. Сенат должен был напоминать мануфактур коллегии указ Петра Великого 1724 года о донесении в Сенат по два раза в год, приходят ли фабрики и мануфактуры в совершенство, и какое производство где и когда размножено. Берг коллегии было подтверждено указом, чтобы она употребила всевозможные старания о заведении размножения в России стальных и железных фабрик и сравнять их произведения с произведениями штейерских фабрик, ибо екатеринбургская сталь, из которой делаются ружья, уступает штейерской, а делаемые на демидовских заводах косы хуже немецких, и расходу на них мало. Вице-президент мануфактур коллегии Сукин донес, что в этой коллегии не только по многим сенатским указам исполнение не сделано, но и по именному указу о мануфактурах и купечестве по собранным известиям еще сочиняется выписка. А президент мануфактур коллегии известный Волков объявил, что коллегия без его советов продолжает раздавать привилегии на заведение новых фабрик. И требовал, чтобы не для его персоны, но из уважения к указу и для службы ее императорского величества – коллегия поступала не так решительно, а спрашивала его согласия. Сенат приказал потребовать ответа у коллегии. Дело шло о позволении князю Долгорукову завести хрустальную фабрику, И коллегия отвечала, что хотя рассуждение об этом в ней и происходило, однако решительного определения подписано не было, и позволение князю Долгорукову не дано. Новый вице-президент конторы главного магистрата князь Мещерский донес, что по вступлению его в присутствие он нашел, что контора, первое, не имеет у себя настольного реестра нерешенным делом, второе, реестра законом, которыми должен руководствоваться главный магистрат, третье, списка колодникам, четвертое, по должности регистратора и архивариуса ничего нет к исполнению, пятое, настольного реестра денежной казни нет. Шестое. Протоколы не переплетены. Седьмое. Нет ведомости, сколько купечества находится в ведении конторы и на какую сумму простираются положенные на него оклады. Восьмое. Архив представляет комнату, где по полу валяются дела в кульках и связках. Девятое. Денежная казна охраняется только тем одним, что сундуки стоят в судейской палате. Десятое. Команда солдатская как для хранения денежной казны, так и колодников такая, что до 20 человек колодников распустила, а теперь подает донесение о побеге колодников, которые бежали еще в прошлом году. Одиннадцатое. Секретарь Таушев от старости исполнять должность не может. А секретарь Петров по нерасторопности у таких дел, которые требуют скорого решения по вексельному праву, быть не способен. 25 человек купцов подали в Сенат жалобу на коммерцколлегию, что она не определяет купца Сушенкова браковщиком пеньки и льна. Коммерцколлегия в ответ просила дать ей сатисфакцию за ложное на нее челобитие, потому что Сушенков не определен по неимению места, и так уже трое браковщиков лишних. Приказали Сушенкову объявить, что нет места, и потому его определить нельзя, а когда будет место, то просить ему в коммерцколлегии. 1764 год был замечателен в истории русской внешней торговли появлением первого русского корабля на Средиземном море. Ибо до сих пор, далее Кадикса, ни один русский корабль, ни военный, ни торговый, не бывал. Образовалась компания тульского купца Владимирова с другими тульскими же купцами для непосредственного торга с Италией через Средиземное море. Императрица на свое иждивение построила для компании фрегат о 36 пушках. Фрегат этот, названный «Надежда благополучия», отправился нагруженный русскими товарами – железом, юфтью, парусными полотнами, табаком, икрою, воском и канатами из Кронштадта 11 августа в Ливорно под командой капитана Плещеева. Фактором компании в Ливорно был казанский купец Пономарев, который прислал в Петербург известие, что 20 ноября фрегат прибыл в Ливорно благополучно. И 24 ноября, в Екатеринин день, происходила в греческой Ливорнской церкви торжественная служба на русском языке. Служил иеромонах с фрегата. Служил в богатом облачении, присланном императрицею в греческую церковь. Коммерцколлегии дан был именной указ для пользы купечества «Весть здесь в употреблении печатные листочки о ценах товаров», называемые прескуранты, на потребные же всему расходы принять онной коллегии от кабинета нашего 200 рублей. Постановление издано как новое. Не знали, что повторяет предписание Петра Великого. Императрица для пользы купечества велела разослать безденежно во все гильдии купеческие напечатанную на русском языке книгу «Описание торгу амстердамского». Новая комиссия коммерции вспомнила указ Петра Великого и приняла тоже за самонужнейшее и полезнейшее дело, чтобы русским молодым купеческим детям путешествовать по славным своей торговлею государствам и городам. Если б кто пожелал сына своего посадить в чужих краях в контору купеческую на несколько лет для обучения теории и практики, то не только этого не запрещать, но почитать за похвальное и полезное отечеству дело. Но прежде чем посылать детей своих учиться в заграничные конторы, астраханские купцы через магистрат свой подали в Сенат просьбу позволить им держать у себя покупных людей с платежом подушных, ибо по неимению поблизости уездов без своих покупных людей всех своих промыслов лишиться могут. Сенат приказал старых держать, а новых не покупать, кроме крещенных калмыков, а астраханскому губернатору велеть рассмотреть, надобно ли на будущее время дать им позволение покупать у помещиков людей для употребления их в матросы, и при своем мнении в Сенат приложить ведомость, сколько до сих пор тамошним купечеством заведено мореходных судов и сколько требуется на них матросов. Тогда же позволено было купцу Федорову удержать троих людей, купленных им для обучения матросскому ремеслу, но подтверждено, чтобы он мореходное судно непременно построил, а иначе велено будет ему продать этих людей тем, кому можно их держать. Так продолжал тяготеть над русскую землею исконный ее недостаток. Недостаток в людях, в рабочих руках, невозможность добыть вольнонаемного работника. Надобно было содержать землею военного человека, и надобно было прикрепить к этой земле работника. Надобно было завести фабрику, надобно было приписать к ней крестьян. Надобно было поощрить мореплавание, постройку мореходных судов. Надобно было дать крепостного матроса. Вольного рабочего не было, и не было ему нужды идти в трудную и непривычную работу. Но где историк видит рабство, там и без свидетельств должен предполагать бегство и возмущение. Пришла ведомость, что в 1763 году из уездов Ржевы Пустой и Заволочье бежало за рубеж 84 человека помещичьих крестьян и людей, зато добровольно явилось из Польши беглых 500 человек. Этих выходцев нужно было двигать дальше, на восток, потому что в прежних местах их жительства места не было. В псковских дворцовых волостях не только не нашлось пустых земель, но сами крестьяне нанимали пахотную землю и сенокосы у псковских казаков, у помещиков и монастырей дорогою ценою. Несмотря на сильные меры, принятые русским правительством для возвращения беглых из польских владений, в конце года воеводская канцелярия Ржевы Пустой Заволочья донесла, что через форпост или сами выходят из Польши воры, разбойники и беглые солдаты. Разбивают помещиков и крестьян, крадут пожитки, скот и, подговаривая, проводят в Польшу беглых. «В нынешнем году», — писала канцелярия, — «особенно много людей оказалось в бегах и воровстве. В Польше беглым и разбойникам главное пристанище в Полоцком и Невельском поветах, в имениях князя Радзивилла. Города Невля, принадлежащего Радзивиллу, губернатор Бобятинский под видом услуги русскому правительству заберет в Польшу русских беглецов семей по одной и по две, привезет на границу и требует за них по 30 и 20 рублей, а без того не отдает. Отдаст одну семью, а вместо того примет 10 или 20 беглых русских семей. Тот же Бобятинский присылает в русские угодья крестьян своих, насильственно рубит и увозит строевой лес. Мы видели, что еще при Петре Великом была попытка закрепостить половников на севере, но не удалась. Теперь эта попытка опять повторяется и также неудачно. Первый департамент Сената определил, что свободный переход половников из черносошных крестьян от владельца к владельцу не полезен, надобно его запретить, оставить их жить на тех местах, где кто до сих пор поселился, и уравнять их с государственными черносошными крестьянами. А у купцов, если они купили земли вопреки указам, кроме жалованных и написанных по писцовым книгам, отобрать в казну. Но в общем собрании все сенаторы объявили, что из черносошных крестьян выходят в паломничество совершенно бедные, неудовольствия от этого до сих пор никакого не было. Надобно только наблюдать, чтобы крестьяне жили в паломниках по доброй их воле. Однако сенаторы первого департамента, князь Яков Шаховской и Адам Алсуфьев, остались при своем мнении. Императрица узнала, что крестьяне терпят притеснение от проходящих войск, принуждаются к бесполезным работам. Следствием была следующая записка к вице-президенту военной коллегии графу Чернышову. «Прикажите наикрепчайшим образом исследовать по приложенному при сём письму, и если найдется, что оно так, как здесь написано, то не забудьте образец сделать для дисциплины, и чтобы наши перестали наших грабить». И какая нужда теперь может быть, чтоб через болото делать мосты? Ныне и петербургские болота засохли. Несмотря на известный рассказ Екатерины о ее распоряжении в Сенате насчет ревизии, ревизия шла не очень удачно. В начале марта Сенат доложил, что 16 января по высочайшему повелению отправлены нарочные курьеры и велено с ними прислать в Сенат краткие ведомости по форме. Сколько до сих пор по поданным сказкам оказалось душ. Но кроме Астраханской губернии, ни один курьер ниоткуда еще не возвращался. И из присланных разными губерниями доношений видно, что во многих местах еще очень мало сказок собрано. А Сибирская губернская канцелярия доносит, что по обширности губернии не скоро их и собрать может. В следующем месяце императрица велела публиковать во всем государстве с наикрепчайшим подтверждением, чтоб все неподанные до сих пор ревизские сказки непременно поданы были к 1 сентября. По поводу ревизии из некоторых мест приходили известия, вскрывавшие в народонаселении остатки до Петровской старины. Так Великолудская канцелярия объявила, что являются ревизские сказки от казачьих и рейтерских недорослей и прочих чинов, которые не верстаны по местным окладам, а иные, хотя и верстаны, да положены в подушный оклад. Сенат приказал всех имеющихся за казачьими и рейтерскими недорослями крестьян определить в подушный оклад, а для чего означенным людям в противность указам до сих пор дозволено иметь крестьян, о том губернатору представить в Сенат. Печальные известия о беспорядках в областях, особенно отдаленных, привели императрицу к мысли сосредоточить власть в руках губернаторов, ибо по немногочисленности тогдашней губернии она могла надеяться на достаточное число людей, достойных ее доверенности. До нас дошла любопытная записка Екатерины к Елагину. «Слушай, Перфильевич, если в конце сей недели не принесешь ко мне наставлений или установлении губернаторской должности, манифест против кожедирателей, да дела Бекетьева совсем отделанные, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет. Да никто столько ему порученных дел не волочит, как ты». Наконец Перфильевич принес наставление губернаторам, которое было обнародовано 21 апреля. Наставление начинается указанием неоспоримой истины, что «все целое не может быть отнюдь совершенно, если части его в непорядке и неустройстве пребудут. Главные же части, составляющие целое отечество наше, суть губернии, и они самые те, которые более всего поправления требуют». Императрица обещает со временем произвести это поправление, а теперь пока самым нужным делом считает дать новые правила для губернаторов. Губернатор называется поверенную от государя особую, главою и хозяином всей губернии. Относительно взяточников в наставлении говорится: «Хотя о душевредном лихоимстве и гнусных взятках многими строжайшими указами обнародовано, и мы особливо ныне надеемся, что все наши верноподданные, чувствуя материнское наше определением достаточного им жалования милосердия, не прикоснутся к толь мерзкому лакомству, прелестному только для одних подлых и ненасытным сребролюбием помраченных душ, однако если б в которой губернии против чаяния нашего таковой враг Отечества и явился, то по прямом изобличение в малом ли или великом лихоимстве может его губернатор не только немедленно лишить места, но и при своем доношении отослать к должному осуждению в юстицию».